Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стрелян с передачей «Ваши письма». Знаете ли вы, Анатолий Иванович, что поговорка «бей бабу молотом, будет баба золотом» дошла до нас в несколько искаженном виде? Когда после войны возбудили дело против жены Молотова Жемчужиной, Сталин на заседании Политбюро сказал: «бей бабу молотов, будет баба золотом». Золота в стране действительно не хватало. Оно требовалось на восстановление разрушенной войной экономики и закупку оборудования за границей. В настоящее время в администрации президента России рассматривается вопрос о возвращении этого актуального слогана в изначальную редакцию. Смотрите дело Лужкова-Батуриной. Направлено соответствующее поручение в Институт этнографии Российской академии наук. Архип Гулыга. Не уверен, что все хорошо поняли, о чем это сатирическое и грубо неполиткорректное письмо, и что хотел сказать автор. Лужков, напомню, был мэром Москвы. Госпожа Батурина – его супруга, предпринимательница-миллиардер. Недавно Лужков был уволен, как утративший доверие президента. Перед этим его, не президента, а Лужкова, несколько недель поносили по телевидению и в печати. Кроме прочего, ему ставили в вину миллиарды Батуриной, миллиарды, которые теперь то летают, то ли уже растаяли, если верить тому, что говорят. В России мало кто заметил другую маленькую неприятность, которую пришлось испытать Лужкову. На протяжении 20 лет он воевал за возвращение Крыма России. Он был не один, у него была целая рать. Под конец своего мэрства он в стихах собственного сочинения пригрозил Украине, что эта рать, его слово, будет послана в Крым. Потерял терпение, годы идут, а политическая карта Отечества не меняется. Я тогда адресовал Лужкову вопрос, будут ли в той рати в качестве сестер милосердия его дочери, а в танковых, к примеру, частях – его сыновья и зятья. В те самые дни в Украине дозревала одна не совсем обычная мысль. Озвучил ее писатель Андрухович. «А в чем, собственно, дело?» – сказал он на чистом украинском языке. «Если Крым или Донбасс хотят в Россию, зачем им препятствовать?» Разумеется, подавляющее большинство украинских граждан пока не поддерживают писателя. Причем все смешалось в доме Облонских. На него нападает восточная Украина, не западная, а восточная, тот же Донбасс. Кто ты такой, чтобы распоряжаться землями нашей страны? Но идея стала жить своей жизнью, и Лужков превратился в того Джо, которого никто не догонит, потому что у людей есть другие дела. Такие вот превратности судьбы. Ни Москве человек оказался неинтересен, ни Крыму. Из Вены пишет Лариса Полуэктова. «Я уже пожилой человек, несколько раз слушала вас об империалисте патриархии русской церкви. Была, честно говоря, недовольна чересчур насмешливой интонацией. Это особенно мне мешало, когда вы говорили о митрополите Иларионе, как он четверть века назад из-за несчастной любви ушел из консерватории в монастырь. А сейчас я наткнулась на интервью Илариона. Через 20 лет монашества он вдруг опять начал сочинять духовную музыку. Но патриарх ему это по-отечески запретил. Композиторство, мол, несовместимо с важной деятельностью иерарха, потому что требует напряжения всех душевных сил, а они ему нужны на работе. Я подумала, надо обратить ваше внимание, почитайте, очень мило. Патриарх и рядом с ним, как написано в преамбуле к интервью, знаковый функционер РПЦ, ее новый министр иностранных дел на кладбище в Вене, рассматривают памятники Бетховену и Шуберту и рассуждают, что на могиле русского архиерея, даже если он композитор, должен стоять православный крест, а не обнаженная женщина-муза. Кстати, несколько лет назад, продолжает автор, митрополит Иларионов, еще будучи епископом австрийским и венгерским, пригласил знаменитого и опального иконописца Зенона, тоже когда-то юношей, ушедшего из художественного училища в монахи, расписать здешний Никольский храм, что тот и сделал. Теперь у нас в церкви сказочно светлые лики и полное благолепие. Оно скрадывает даже кричащие наряды посольской номенклатуры. Видно только нормальных людей и малых детей, которым никто не мешает во время службы играть и ползать по ковру посреди храма, пишет госпожа Полуэктова из Вены. По мнению других слушателей, до сих пор я не слишком насмешливо говорил о патриархе, а недостаточно насмешливо. Но должен согласиться не с ними, а с госпожой Полуэктовой. Принимаю ее упрек. Правда, нельзя пройти мимо ее выражения «очень мило». Знаете, Лариса, по-моему, сказать о патриархе «очень мило» тоже, по-моему, не похвала. Буду откровенен, до такой насмешки я бы не додумался. «Являюсь постоянным вашим слушателем», — сообщает автор следующего письма. «На этой почве уже второй год не разговариваем с двоюродным братом. Он верный путинец, ему 29 лет, мне 30, работает милиционером. От слов «Радио Свобода» его перекашивает, учащается сердцебиение. Он боится, что я с этим своим «Радио Свобода» разрушу его жизнь. Читаю это письмо, и такое ощущение, что дело происходит лет 30-40 назад. Те же страхи у многих людей. Какое еще нужно доказательство, что страна совершила очень большой откат? В то же время это не должно мешать нам видеть, что все-таки не оправдались надежды самых страшных и нелепых людей. Можно, конечно, сказать, что дело не в личностях, а в идеях, но нет, все-таки и в личностях, в людях. Идеи не живут вне их носителей. Во всяком случае, путинские цензоры не запрещают, как некогда, называть в печати женскую улыбку небесной, ибо это, мол, оскорбление царя небесного. Из письма Владимира Семеновича Шумаева, он живет в Алтайском крае, слушает «Свободу» много лет, прочитаю последние строки. «А народ в нашем селе работать не хочет, даже гроб сколотить некому. В город за гробами ездим. Нужен им путинский хлыст. Я в селе один такой. Установил спутниковую антенну и слушаю вас в любое время суток без проблем. Но боюсь, доберутся до меня и сшибут антенну. Спасибо за письмо, Владимир Семенович. Оно напомнило мне мои давние поездки на Алтай». Как-то я провел там почти все лето в одном селе на Иртыше, и тогда знал села, в которых никто не умел сколотить гроб, и не было желающих работать, пили все, от мала до велика. Пьяные доярки матерились под коровами, гремя ведрами. И приходилось слышать разговоры, что им нужен хлыст. Правда, не путинский, а брежневский, поскольку у власти был Брежнев, начинал входить во вкус после Хрущева. Потом с тем же обращались к Андропову, и тот вроде намеревался пойти навстречу пожеланиям трудящихся, да вскоре помер. Его сменил тоже не жилец. Ну а от Горбачева хлыста уже никто не ждал и не требовал. Злободневной была другая русская мудрость. Если остановилась телега, хватайся не за кнут, а за колесо. Пишет госпожа Самойлова. «Нынешней милиции не место в нашем обществе. Она должна быть полностью расформирована и переукомплектована. Люди, прошедшие испытания на вшивость, на нравственную слепоту, глухоту и бесчувствие в условиях войны на Северном Кавказе, продемонстрировавшие готовность выполнять преступные приказы начальства, а иных приказов там и не было, должны быть изгнаны из правоохранительных органов. Не место в милиции и людям, побывавшим в тюрьме за совершение уголовного преступления. А подонков и негодяев в милицейских и иных погонах надо привязывать к позорному столбу на всеобщее посмешище и презрение, как это было на Руси до революции, и делать это на протяжении всего срока осуждения преступника. Сегодня нам необходимы радикальные, а не имитационные, как предлагает президент Медведев, реформы милиции. И не только милиции, продолжает госпожа Самойлова, но и всей правоохранительной системы, начиная с судов. В противном случае Россию ждет такая же участь, которая постигла СССР, полный и катастрофический развал государства, пишет госпожа Самойлова. Не знаю, нужно ли говорить, что люди, готовые привязывать подонков в погонах к позорным столбам, не самый подходящий материал для создания новой милиции, новых судов. И не только милиции и судов, а даже, например, прачечных, пекарен, поездных бригад. Зачем госпожа Самойлова это написала? По-моему, она просто не нашла лучшего способа показать нам, как она возмущена. Другие в таком состоянии говорят «резать на куски, поджаривать на медленном огне». Воображение человека, охваченного праведным гневом, очень богатое. Оно, можно сказать, не знает пределов. Да, закапывать в землю по шею, травить крысами. Остынув, такие люди, наверное, способны создать современное, разумное общественное устройство. Не сомневаюсь, способны. Но мне было бы страшновато в их мире. А ну как опять накатит на них праведное возмущение чем-нибудь. И, кстати, к позорному столбу обычно прикрепляли за мелкие преступления. А госпожа Самойлова, как мы слышали, желала бы этого для настоящих бандитов в погонах, и чтоб торчали они там на протяжении всего срока. «Пусть нищая, но независимая душа» – следующее письмо. «Это самый реальный и весомый капитал, на проценты с которого только и можно жить вечно. Очень жаль, что становится совсем уж мало по-хорошему простых тружеников с ясной головой. Раньше встречались чаще, хотя и при Сталине росли и жили. Одни повымирали, а смены нет, народ стал порченый, алчный, бессовестный, скользкий». Не стало в людях доброты, смелости и ответственности. Вспоминаю отцовских и маминых братьев и сестер, смотрю на их довоенные снимки. Какие открытые, красивые лица со светлым, смелым взглядом. А футбольная команда Белорусского военного округа при Убаревиче, где отец был капитаном, «Орлы». Сейчас такого взгляда не встретишь, совсем другие глаза. При разговоре не любят в глаза смотреть. «Это скверно», – пишет автор. Интересная история с русскими лицами, вернее, с восприятием русских лиц людьми, которым есть до них дело. Солженицын замечает в «Красном колесе», что таких хороших лиц, какие были до революции 17-го года, в России уже никогда не будет. Он ничего не говорит о своих старших собратьях, которые перед тем на протяжении сотни лет называли именно эти лица «свиными рожами». И вот наш слушатель с его взглядом. Нынешние лица ему кажутся уродливыми, а лица людей, росших при Сталине, прекрасными. Кому же, как говорится, верить? Скажу так, дело, наверное, не в лицах, а в том, кто и как на них смотрит, с каким настроением, с какой заведомой мыслью. Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Леонид из Санкт-Петербурга. «Глубоко уважаемый Анатолий Иванович, давно пора создать планетарное правительство, но никто из современных руководителей этого не делает, даже Обама. Понятно почему, а без этого никак. Мне интересно ваше мнение, успеет ли человечество организоваться, или так и погибнет. Надеюсь, Леонид не успеет, и потому не погибнет. Судя по всему, сближение народов будет и впредь происходить не сверху, а снизу, и решающую роль будут играть ученые, исследователи, инженеры, та публика, благодаря которой у нас есть компьютеры, мобильники и прочие столь же мудреные и полезные штуки. Я уж не говорю о могучих сортах культурных растений, породах скота и птицы». К сему следующее письмишко из Америки. Пишет бывший москвич, ученый, сейчас он руководит отделом в каком-то важном научно-исследовательском центре в штате Нью-Йорк, если не ошибаюсь. Читаю. «Мне сегодня исполнилось 50 лет. Коллеги приготовили мне сюрприз. Прислали электронное сообщение, что будет собрание в комнате номер 2. Повестка дня – распределение денег». Эти дела довольно серьезные. Наш бюджет год от года сокращается. Коптим деньги как можем. Цепляемся за малое. Я подготовил все бумаги и отправился. Вошел в комнату, а там стол яств стоит и человек 30 народу. Напялили мне корону и давай чествовать. Было очень приятно лишний раз убедиться, что ты не один на один с этим вселенским холодом. Попировали славно, хотя и без водки. В нашем отделе работают японцы, корейцы, китайцы, индийцы, аргентинцы, французы, поляки, русские, украинцы, англичане, американцы. Все они пожелали мне много хорошего в поздравительной открытке. Писали по-русски, по-испански и по-английски. А японский коллега написал по-японски: «Я рад, что работаю у вас». Выдержки из своего летнего дневника прислал Владимир Ильяшенко, обитающий в советском районе Саратовской области. Листочки этого дневника, заполненные от руки, пахнут гарью пожаров, уже, кажется, забытых. Читаю. «Сегодня воскресенье, 1 августа, очередная годовщина начала Первой мировой войны, о которой с утра никто не вспомнил. А у нас горит. Если природные беды постигают разумное демократическое государство, оно тут же мобилизуется, отказываясь от некоторых излишеств. Но горе всему миру, когда к шаткому равновесию большой и несправедливой державы касается перст Божий. Она сходит с ума, как овца от овода под брюхом». Автор письма живет с того, что содержит пару десятков овец и коз. Отсюда и сравнение. «В Саратовском Заволжье засухи не редкость», продолжает он. «Естественным было бы ожидать запрета на разведение открытого огня в подворьях, на улицах и в поле во избежание ада. Но у нас такие указы не издаются, а потому полыхают свалки, синяки и степь. Ночью нельзя открыть окно без риска угореть. Сегодня я спросил соседа, не знает ли он, откуда двое суток несло густой дым. Оказалось, в поле жгли прошлогоднюю солому. Это при 42 градусах днем и 30 ночью, суки. Для чего же нужна власть? В технике, кроме понятия «защита от дурака», существует понятие и «защита самого дурака». Если люди одурели, власть обязана их вразумлять. Обещали за госсчет восстановить постоянно горящую, самую опасную шахту в регионе. На кой черт? Я читаю выдержки из летнего дневника Владимира Ильяшенко, проживающего в Саратовском Заволжье. 4 августа. Сегодня, наконец, вывесили запрет на разведение огня, при том, что дождя нет с 18 мая при 40 градусах и выше. Им что, трудно бумажку вовремя напечатать? Если это местный идиотизм, то вертикаль сгнила снизу и вот-вот рухнет на головы безразличных граждан. Кто, какая сила наделила путинцев самоуверенностью, прущей из них, как забродившее дерьмо из деревенской уборной, проявляющейся в каждом их насмешливом взгляде, в каждой поучающей или унижающей фразе, в каждом людоедском указе? «Телевизор я отключил 10 лет назад», – продолжает автор, – «поэтому лишь изредка вижу у соседа наших вождей эти странные, отчужденные лица, странная речь. Порою кажется, что это пришельцы из враждебных нам миров. Или земля под ними разверзнется, или небо расколется. Каждый неглупый человек должен задуматься, а не слишком ли близко к обреченной вертикали он копошится». Разбегаться пора, расходиться и расползаться от больших одиночных деревьев в степи перед грозой, а не жаться к ним. Дождик вымочит, а солнышко высушит, а вот молнией убитый никому уже не нужен. Чтение этих выдержек из летнего дневника Владимира Ильяшенко закончу его стишком. «Пылают русские леса, комочки птиц горят, как порох, а волк, Топтыгин и лиса сидят в Кремле в прохладных норах». В следующем письме опять говорится о русском поповском антизападничестве, это я цитирую, о том, что в 21 веке оно уже даже не смешно. Автор называет его пошлым, каким-то пижонским мракобесием. Я его тоже так называю, хотя мне кажется, что мракобесие, беснование во мраке, может быть смешным и в наше время особенно. Вот как закрывается самая многословная глава в истории русской общественной мысли – поповским пижонством, не фанатизмом, а пижонством. Монах Филофей в XVI веке не выпендривался. Он всем сердцем, всею кровью государственника верил, что Москва станет Третьим Римом, что Запад – поле деятельности Антихриста. Он, не Антихрист, а Филофей, был спокойно суров, искренен. Первые славянофилы тоже были глубоко серьезны. Хотя уже сказывалась и увлеченность книгачеев. Вычитали у немцев, что Германия – родина слонов, давай и себе твердить, Россия – родина слонов. Но заняты были не собой, а все-таки страной, отечеством. И не было у них злобы на своих противников, на западников. Дружили с семьями. Те и другие одинаково страдали, что Россия никак не избавится от крепостничества. Да и евразийцы 20-30-х годов прошлого века тоже не выпендривались, заблуждались всерьез. И советские славянофилы-шестидесятники, помощники Кремля в искоренении демократической крамолы, они тоже не играли, от души не любили коммунизм, правда, за интернационализм главным образом. Вглядевшись в них, один американец заметил, что если кто и сможет свергнуть советскую власть, так это русский национализм. Советская власть оказалась самоубийцей и изжила себя сама, но русский национализм приложил к этому руку. Смешным антизападничество стало после революции 91-го года. Его устарелость стала бить в нос и к нашим дням выглядит даже не бредом, а подделкой под бред. Сумасшедший, косящий под сумасшедшего, то есть сумасшедший вдвойне, почтенная фигура на Руси, но в 21 веке она просто неуместна. Православный фанатизм последнего русского царя был метко назван декадентским. Это уже была манерность, потому ее и подхватили религиозно-философские мыслители нынешнего генштаба. И все же думаю, что Ющенко сделал главное – высидел осаду и отстоял целостность Украины, читаю из следующего письма. Журналисты ничего не понимают, когда пишут, что Украина при нем потеряла 5 лет развития. Это детский, поверхностный взгляд. Только при Ющенко Украина могла уцелеть, и последствия этой героической обороны огромны для судьбы Европы. Восточный накат, чуть не проломивший Карпатский рубеж, выдохся и отползает. Европа это очень хорошо почувствовала и переводит дух, подкрашивая губки. Но это не конец еще. Зверь собирает силы для последнего прыжка. Если автор этого письма имеет в виду прыжок не в буквальном смысле, а в переносном, то он, по-моему, прав. Майдан 4-го года предотвратил попытку путинизации Украины. Слово «оборона» для всего, что делалось потом украинской демократией, и уместное слово. Понятно, что многим хотелось, чтобы она продолжала наступать, но хорошо уже то, что не случилось большого отступления на всех фронтах. Такая опасность была. Нынешняя попытка путинизации Украины – запоздалая попытка, это вряд ли надолго. Уважаемый Анатолий Иванович, скажите, пожалуйста, когда вы последний раз открывали какой-нибудь современный российский школьный или вузовский учебник по истории? Открываю время от времени, открываю. Глаза бы на них не смотрели. История России в современных школьных и вузовских учебниках, в телевизионных передачах и фильмах, в речах и высказываниях высших руководителей страны и деятелей культуры, в газетных и журнальных статьях, в книгах – это что-то такое, что возникает большая тревога за русское сознание. Что с ним будет, когда нагруженное этим добром, оно вынуждено будет погрузиться в правду? Чтобы вымести великодержавный мусор из миллионов голов, потребуется десятилетия. Русским придется, наконец, заметить других людей, другие страны, другие народы, признать, что у тех своя правда, свой взгляд на дела минувшие. И шутка ли заново оценить почти все события отечественной истории, да просто усвоить их без вранья, искажений и натяжек. Помню, с каким чувством читал в свое время, что писали советские газеты в 1939 году, когда Гитлер и Сталин дружно развязали Вторую мировую войну. А писали они, что поджигатели войны – западные демократии, конкретно англичане. Печатались речи Гитлера, отзывались о нем так, будто он, если и не самый лучший друг советских людей, то жертва англо-франко-американских плутократов, олигархов по-теперешнему. Намекали, что советский народ, если они не оставят Гитлера в покое, покажет им Кузькину мать. Это вплоть до того дня, когда Гитлер двинулся на Москву. Владимир Петрович из Котельников пишет. «Меня всегда удивляет и даже возмущает утверждение, что большинство населения поддерживает Путина, согласно опросам. Я не могу знать, кто и как и кого опрашивает. Мне кажется, все это от лукавого. И вот почему». Я тоже провожу и проводил опросы. У меня сотни знакомых, друзей и родственников, и никто из них сегодня не скажет доброго слова об этом деятеле. И однако же, Владимир Петрович, не у всех такие знакомые, друзья и родственники, как у вас. Это надо признать. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10-102-0. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Свобода среди ваших друзей. Фейсбук, ВКонтакте, живой журнал, Ютьюб, а также Твиттер и Яру. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Церковь должна стать более открытой, потому что времена меняются.
Тут же появились блоги, тут же начались журналистские расследования.
В 13 странах, где еще остались дикие тигры, принята программа...
Они забирают деньги, чтобы нанять кого-то, кто убил бы...
Встреча премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху с депутатами его партии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7290, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».